Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня тройной одеколон разливают Михаил Пипко, Гарик Лившин.
Добрый вечер.
И Игорь Голяк.
Здравствуйте.
Темой нашего выпуска должна была стать подготовка к кризису среднего возраста. Но мои юные собеседники покрасили свои смоляные локоны черным фломастером и сказали, что это им абсолютно неинтересно.
Почему? Почему же вы клевещете? Я, во-первых, я ничего не красил, во-вторых, ничего не говорил. Я не знаю,
ну, я смотрю как Игорь. На ваш шнурок, который вы перевешиваете. Там у вас. Что, у вас там есть какая-то новый там, медальончик у вас? Что у вас на шнурке? У вас молодежный шнурок такой. Я просто обращаю внимание на то, что он не просто так.
И... Вы в плане того, что вокруг шеи у меня.
Ну вот вокруг шеи, да. То есть у вас там...
Молодежный шнурок, вот так вы это
ну так вот, если...
Да?
Ну, тем не менее, получается так, что никому, кроме меня, эта тема не интересна. И мы двигаемся дальше.
И мы успешно обсудили эту тему. Спасибо, Михаил.
Во-первых, тема мне была лично очень интересна, поэтому если вы пытаетесь сейчас как-то... То, потому что вы испугались и решили эту тему не обсуждать.
Ну, мне сказали все, что вот если...
И сказали все... У нас здесь всего три человека.
Ну,
я
трое,
явно
вот
не говорил. Игорь, вы говорили?
Ну, прошлый
раз. Я говорил.
Видишь, он говорил, но
я сижу тихо, спокойно.
Я понял, все, хорошо.
Нет, я могу еще раз повторить, в принципе.
Не-не-не, все, отлично. Новая тема.
И тем не менее, новая тема у нас сейчас. Мы пытаемся понять... Творческие коллективы, которые создаются по настроению в духе времени, которое вот в данную секунду заставляет нас двигаться, любить, становиться лучше. И они в какой-то момент достигают некоторой высоты, и вдруг, когда кажется, что следующий сезон будет еще лучше, веселее, интереснее, вдруг они рассыпаются, и ты только вот идешь по... Набережный Чарльз реки плюешь
как
с парапета.
Всегда, Михаил, вынужден вас прервать, вернуть к реалии. Вы о чем-то сейчас конкретном или
я вот сейчас вот Михаил из своего опыта просто.
Я понимаю,
разговор,
я
что вот хочется. В какой-то момент вот думаешь, что вот была прекрасная КВНовская команда B2. Была же такая команда B2?
Да, более того, она до сих пор существует. Ну, насколько КВНовские команды
тебе кажется,
были
вот ты
и
хочешь увидеть, и ты хочешь увидеть опять Гришу Романовского на сцене, а нету. Нет,
Гриша
просто...
Романовский к команде B2 не имел отношения. Я буду выступать в роли...
Ну хорошо, какой команде имел отношение
Гриша Романовский? Гриша Романовский был капитаном команды КВН Брандайс.
Брандайс, а B2 это были кто?
А B2 это была другая команда. Тоже, в принципе, поколение команды Брандайс, но как минимум второе.
Но они были суперзвезды?
Ну вот по сравнению с кем?
Ну по сравнению, ну вот для нас, для всех, для обывателей, но которые уже не помню. А
как,
вы были
как
кто?
Собственно, и КВН Брандайс не были суперзвезды.
Гарик, ну расскажи, вот команда КВН Брандайс. Вот просто как все это начиналось, как долго это складывалось, и вот весь путь просто, ну, в двух словах.
Все как-то, описать? Михаил, вы на личное переводите.
Ну, это интересно.
Команда
то, что
КВН
нам...
Брандайс ничем не отличалась от любой другой команды КВН. Собрались какие-то люди, которые решили, которые хотели заниматься каким-то творчеством. КВН казалось... Вполне такая стезя понятная и близкая. И у кого-то родители в КВН играли, кто-то просто по телевизору смотрел, кто-то успел там в школе, в университете на первых курсах поиграть. Вот и все, собственно говоря, все, собрались.
Ну, у вас было какое-то отношение вот к тому, вот, что сотворили ваши предшественники, допустим, команда Гарварда? Вот, вот как ваше отношение
все,
было к ним?
Какие-то,
то есть,
вы какие-то пытаетесь все время, значит, загнать
ну,
какие-то
ну, просто
шаблоны,
интересно.
Предшественники. В Бостоне первая появилась, я так понимаю, все-таки команда Гарварда и команда MIT сыграли одну игру, потом какие-то люди из Брандайса посмотрели на это, так, не называя имен, просто обобщая. И тут тоже решили выступить прямо на той же игре в качестве там, какого-то самого. Потом оно все зародилось. Оно не было конкретно ни предшественников, ни подшественников. Собрались люди, начали играть в КВН. Вы пытаетесь вывести это
да на какой-то уровень. Да не, пытаюсь в хронологию. Не, пытаюсь просто это собрать в хронологию.
Хронология
вот
первая
эволюция
игра.
Юмора. Ну вот так вот здесь вот.
Первая. Я не уверен, что это прямо очень близкая, интересная тема. Я могу с удовольствием на эту тему поговорить. Я... Не хотелось бы как бы шоу посвящать КВНу, достаточно много, я считаю, этому посвящено.
Да нет, просто на самом деле очень интересно, что вот были вот единомышленники, и вот, ну вот реально вот, вот этот так называемый time span, от вот тебе, дана тебе, когда это все было, росло,
ну,
вспыхнуло, сгорело.
Я не помню, я бы сказал, году в 94-м, по-моему, было несколько людей, которым хотелось организовывать КВН. было несколько людей, которые попадают в категорию, может быть, старших товарищей, которые вроде как сами в КВН не очень хотели играть, но хотели активно к этому толкать. У кого-то был опыт, у кого-то не было. В итоге первая игра КВН, по-моему, была между MIT и Гарвардом. Я действительно не очень помню, но мне кажется именно так. Потом, хронологически, как вы говорите, потом подключился Brandeis, потом Игорь Цукров организовал это все уже более-менее как чемпионат, поэтому первая игра заочно считалась как первая игра чемпионата, была какая-то круговая система, и дальше оно все разрослось оттуда. Потом появилось, вот, то есть я бы назвал так, Гарвард, MIT и Brandeis, это первые три команды, а потом еще была куча команд в Бостоне и по всей стране, оказалось, что в Сан-Франциско параллельно независимо с этим. Тоже какие-то там отцы и дети, две команды, которые тоже превратились в разные команды, в том числе в Беркли, в команды Сан-Франциско. И, ну, и оно разрослось своей какой-то жизнью. Ну, ничего уникального, я думаю, в этом нет. Достаточно вполне ожидаемо. Был приток эмиграции, было много людей, которые приехали оттуда, которые отказывались и до сих пор отказываются, давайте говорить честно, мы все-таки сидим на русском радио, говорим на русском языке, отказываются ассимилироваться до такой степени, чтобы бросать какую-то творческую инициативу русскоязычную, и все. Вот КВН в этом плане самый доступный, пожалуй, из всех жанров, я считаю, без обид для всех КВНчиков, благо я всю жизнь этим занимаюсь, продолжаю считать всех КВНчиком, продолжаю этим заниматься, но я считаю, что КВН самый доступный жанр по КПД, минимум затрат энерговремени и максимум отдачи. Естественно, чтобы играть хорошо, нужно очень много времени на потратить, но первый уровень тривиальнейший. Может быть, обгоняет разве что только радио.
Гарри, ну вот скажите, ну вот в вашей команде, вы себя относите к команде Brandeis, я понимаю?
Да.
Скажите, вот сколько лет вот она уже существует? Вот сколько, ну просто интересно, вот сколько вы становились на ноги? Сколько был активный выступательский сезон?
Ой, ну, трудно сказать. Но с 95-го года, если считать, что мы до сих пор... Последняя игра команды, ну, скажем так, команда Brandeis была игра с КВН Ретро, который был, если я не ошибаюсь, года полтора назад. То есть не этим летом, а прошлым. Или этим. Я запутался. Ну, вот так. Значит, соответственно, как бы время от времени команда Гарварда собралась, команда Brandeis собралась и сыграла в такой дружескую
Ну, я сам там был, и вот это было ощущение того, что вот поезд промчался мимо, то есть ты остался на полустанке, он умчался, ушел. И ничего вот этого уже больше рядом нету. То есть восполнить это нечем. У вас нету такого ощущения?
Абсолютно. Я абсолютно с вами не согласен. Есть всегда чем восполнить. Какое-то творчество продолжается. Все, Игорь засыпает.
Мне очень интересно слышать.
Вот. Не знаю, я не готов с вами вести глубокие дискуссии. Мне просто не очень интересно, если говоря, разбирать это по полочкам. Я скажу от себя лично. Я считаю, что КВН как творчество, оно никуда не делось. Есть какие-то люди, которые продолжают этим заниматься. Та же команда B2, как вы сказали, которая перехватила инициативу. Потом была, есть и существует в Brandeis новая команда, называется Smech & City, которая ездила на два последних Кубка Нью-Йорка в прошлом году. И в позапрошлом году даже заняла, по-моему, второе место, если я не ошибаюсь.
А нам здесь, обывателям, это там... Есть шанс вообще, на самом деле, увидеть вот выступление ребят?
Ребята делали открытую репетицию. Ну, как бы КВН-проектный жанр, это же не то, что постоянная труппа. Люди собрались, был Кубок Нью-Йорка, соответственно, все команды из Америки могли приехать. Какие-то ребята, кто-то там, основной, во всяком случае, организатор, который играл за команду B2, как ни странно. То есть в КВН всегда наблюдается. То есть кто-то участвует в одной команде, потом в другой, в третьей. Вот один из ребят, который... играл в команде B2, он организовал новую команду в Brandeis, в которой было достаточно много молодых студентов брандайских, как бы, ну, следующее поколение. И, кстати, подключались люди из Бостона разные, была и открытая репетиция, то есть это все происходило, они уехали на кубок, это 2 года уже происходит подряд.
Нескромный вопрос можешь задать? Вот в связи с тем, что Константин Эрнст на Первом канале является большим фанатом игры, сидит все время председателем жюри, и КВН, ну, есть зеленый свет и в Сочи, и в Юрмалу, и в Москве. Вот наши радиослушатели смотрят эти передачи, я смотрю на них. Ваше лично, Гарик, отношение к командам, которые вот запомнились, вот которые вот в любую секунду назови, вот последние десятилетия, какие вот команды производят впечатление?
Как-то вы все пытаетесь перевести это на шоу обо мне. А шоу-то, ну, это авторская ваша передача. Я не являюсь представителем среднестатистического зрителя, потому что я люблю КВН, я по-прежнему считаю себя КВНщиком, я играл в КВН, я помогал молодым командам,
мнение,
я
просто вас уважаю,
редактировал американскую лигу КВН и продолжаю это делать. Соответственно, я смотрю весь КВН. То есть назовем это КВН-джанки или как угодно термин нужно использовать. Я просто смотрю, для меня нет плохого КВН, я смотрю все, меня все интересует, я слежу, Я не попадаю в категорию людей, которые говорят, о, КВН уже не тот, он хуже, лучше. Я воспринимаю так, как есть, и я как бы продолжаю смотреть.
Хочется смотреть. Вернуться назад, еще раз пересмотреть вот какое-то там
хочется
задание.
Вернуться назад. Я есть качественные выступления, есть не очень качественные. Ощущение у меня психологическое, что как бы меняется телевизионный жанр, и с ним вместе меняется то, что я вижу в КВН.
Ну, конкретно можешь что-то? Не в принципе, есть интересные там команды, есть интересные ребята.
Что конкретно
вот, хочется,
вас интересует?
Там, ну, допустим, там новые армяне, например, запомнились утомленные солнцем, захотелось там увидеть еще раз вот эти картинки курян. Ну вот что, вот, например, вот вернуться назад,
За последний год именно.
Не, не год, я говорю последние десятилетия.
Ну, последние десятилетия, одна из моих самых любимых команд, пожалуй, все-таки Пятигорск. Моя любимая команда, пожалуй, за последние десятилетия, если вы считаете. А курян я не очень люблю, с удовольствием смотрю, не очень люблю. То есть вот
Я тут себе распечаточку, эту шпаргалочку сделал. Ага. Пятигорск у нас... Был в 2004 году просто сборная Пятигорска.
Чемпион КВН 2003 или 2004 года.
2004. Угу. В 2003 были «Утомленные солнцем». В 2004 был Пятигорск. Потом вот был «Нарды из Абхазии».
«Нарды из Абхазии», да. Я их не очень люблю. Они, кстати, приезжают с концертами сюда. Я даже имел небольшое отношение к организации, помощи, скажем так, организации концертов. Встретился, познакомился
с ними. Не
стыдно,
я совершенно не представляю. Вот сборную Пятигорска вообще не представляю. То есть я помню так кусочек.
Вы не представляете сборную Пятигорска?
Не представляю.
Ну, видите, говорите, что следите за КВН.
Да я слежу, я потому что слежу за... Мне кажется, что вот я так, на глазах у меня вот судьба вот этих уральских пельменей, которая вроде как сложилась удачно. То есть вот их лица там мелькают там-сям. Вот,
они не мелькают, да, «Уральские пельмени» сейчас, у них конкретно свой проект, «Уральские пельмени», это телевизионный проект, они снимают по одному концерту, то есть у них концертный жанр приблизительно такой же, как если любители квартала, 95-й квартал, этот жанр на Украине, они снимают двухчасовой концерт, так сказать, не КВН, а концерт. И «Уральские пельмени» в том же жанре работают, они раз в месяц, по-моему, в среднем, а по-моему, даже, может быть, даже уже жестко, у них своя передача двухчасовая, достаточно рейтинговая, как я понимаю. Достаточно, чтобы они не хотели больше приезжать с гастролями в Соединенные Штаты.
Спасибо.
Все.
Это вот здесь все отстрелялся,
хотел зацепить,
но, похоже, вопросы. Знаешь, не заглотил блесну.
Ну,
можно вас помучить?
Прошу прощения.
Ну, вот просто, ну, теперь отношения... Другие старые творческие коллективы, которые Ну, я свидетель того, как здесь начинался творческий коллектив, как не было вообще ничего... Вот дух святой носился над океаном.
КВН-то был?
КВН был, но КВН, видишь...
Был
тут
КВН, был театр «Круг».
Даже есть, я бы сказал,
есть,
театр «Круг».
Ну, конечно.
Откуда я знаю, что есть театр «Круг»? Потому что театр «Круг» активно является партнером, вернее, мы, скажем так, Руба-радио является информационным партнером театра «Круг». Вот, и мы даже активно рекламируем их мероприятия.
Но у меня было другое ощущение. Нет, просто вот для меня вот лично осознать... вот я и... черное пространство, и там кто-то вот на сцене, то есть, о чем я хочу сказать, это то, что, допустим, второй раз на КВН, на одну и ту же игру, на одну и ту же шутку, я бы пошел просто вот, ну, за компанию с кем-нибудь, но не пошел бы по велению души.
А КВН один и тот же не бывает, это же другой жанр по определению.
Я понимаю. Ну, просто если был бы концерт, ну, вот идет, например, концерт, вот пельмени приехали, второй раз пойти бы еще раз на тот же самый, то есть успеть посмотреть их в Бостоне, а потом помчаться... и посмотреть их еще раз в Нью-Джерси.
Да, это нужно сильно фанатеть.
Вот. Таким образом, смотрите, но дело в том, что я вот... так получилось, что я там пару спектаклей Арлекинов посмотрел 4-5 раз. Вот. И каждый раз ты это переживаешь заново, то есть действительно возвращаешься туда, что вот в зал осознаваешь, что вот слово вот само по себе, оно очень важно, но оно не так важно, как вот то ощущение, которое складывается... на сцене. И вот мне хотелось просто вот сейчас...
Я просто давайте, опять же, из уважения к нашим слушателям, потому что вы опять любите посередине, давайте мы объясним, что к чему. Значит, есть... я не сомневаюсь, что большинство Бостона в принципе в курсе, но просто объясним. Значит, речь идет о театре «Арлекин». То есть у нас есть театральная труппа. Игорь, сидящий напротив меня, является художественным руководителем и режиссером этой труппы. Она достаточно...
Надо как-то щеки надуть.
Просто хочется ввести наших слушателей, которые, может быть, не 100% в курсе, дать им шанс
следить
за происходящим. Вот вы говорите непосредственно о этой труппе, которая...
у меня на глазах...
Она действительно появилась ниоткуда и очень успешная. То есть вот... Игорь, может быть, нам расскажет действительно детали, как это происходило, но я просто...
У нас вопрос, вот у нас, нет, ну я просто рядом нахожусь все время с Игорем, работаем вместе, вот, хотя вот вчера я виноват, пропустил день театра празднования, вот, пытаюсь сегодня отпраздновать его здесь, вот, с одеколоном. Но, тем не менее, вот ощущение, то есть мы, конечно...
Миша,
вот,
ты потеешь сейчас.
Ну, я, потому что мне стыдно. Вообще, на самом деле, здесь тепло. Здесь вот
опять
хорошо.
Опять же, я для радиослушателей, которые не в курсе, вчера действительно был день театра, день, я не знаю, я сформулирую так, я смотрю на Игоря, может, мне поможет. Вчера был день открытых дверей.
Не, закрытых дверей.
Закрытых дверей.
Были приглашены.
То есть это было по приглашению, я просто получил приглашение и наивно подумал, что пригласили не только меня.
А кто тебе послал приглашение?
Вот, вот. Я не буду выдавать тех, кто... А, то есть это было исключительно, это эксклюзивное было мероприятие.
Это было больше для волонтеров, да, волонтеров и как бы людей, приближенных к театру.
А, я понял. Понял. Я прошу прощения. Я заранее сказал, что я не в курсе. То есть вы об этом говорили.
Я говорю об этом.
Михаил, соответственно, был приглашен.
Он был приглашен.
То есть я, заметьте, меня не пригласили, а Михаила
пригласили.
Но вы
попали просто в эту рассылку, потому что вот пальцы толстые попадают на клавишу.
Скажем так,
Михаила хотели... Так а вы пришли или нет, Гарик, а вы пришли или нет? То есть вы были приглашены, не пришли?
Я не пришел.
Почувствовал просто, что это было вот не личное. То есть это Гарик...
Было бы очень неудобно прийти, чтобы hey
guys,
Игорь
приходите.
Меня увидел и говорил: а Гарик, а ты что здесь делаешь? И
я, да нет, ну там было вообще всегда.
Я понял.
Спасибо за вопрос,
Михаил, не пришли.
Нет, так вот дальше, Гарик, не забивайте меня.
Прошу.
Потому что мне хочется спросить, ну вот нам, вот реально мы обсуждаем, вот как могут люди, которые абсолютно разные, с абсолютно разным прошлым, с абсолютно разным образованием, из абсолютно противоположных кусков вот нашего бывшего Советского Союза, и они вдруг оказались сейчас все вместе, вот, и вот как ты их склеиваешь между собой?
Ну, я не знаю, как я их склеиваю.
Ну, ты их склеиваешь, но они ходят, они смотрят, вот, и главное, за ними следят же люди точно так же, то есть они вот, и у них какая-то индивидуальность, но я все время смотрю на человека, для меня важно, когда, ну, так получилось по долгу службы, когда ты смотришь, вот, на его, вот, разговариваешь с человеком, смотришь, заполняешь application, заходишь в одноклассники и смотришь, откуда он родом, где он, как и что, в каком пионерском лагере отдыхал.
Это типичный процесс вашего обслуживания клиентов?
Ну, не типичный, но входит, надо понять, с кем
первое,
ты имеешь дело.
Если женщина звонит.
Вы выдаете секреты.
Ну, и вот, таким образом, мне просто интересно, вот, как тебе умудряют, как ты можешь вот не вникать, то есть не
смотря на классику. А давай ты посложнее какой-нибудь вопрос, потому что
можно,
это такой, вопрос такой, знаешь,
я задам
ну,
вопрос
понимаешь.
Посложнее. Можно я задам
давай,
вопрос посложнее?
Давай,
опять же, я мечтаю вообще поговорить немножко все-таки о труппе, вот, о самом театре «Арлекин» в первую очередь, а потом уже все остальное. А Михаил пропускает 16 шагов, что я понимаю, потому что он уже все эти ответы знает, но ни я, ни радиослушатели, я подозреваю, не знает. Поэтому чуть-чуть в двух словах просто. Ваш театр по качеству конечного продукта 100% профессиональный. Это я говорю как обыватель, который ничего в театре не понимает, но я ходил, я видел, не просто, и это касается непосредственно не просто и актерской игры, и постановки, и количества времени, которое уходит на все творческое, что происходит, но даже около творческие все вещи, начиная от площадок, от людей, которые работают, помогают и так далее, он целиком и полностью производит профессиональное впечатление. При всем при этом, я так понимаю, что театр любительский.
Да.
И играют в этом театре не профессионалы, а любители. Ну, это как бы мы знаем заведомо по определению, потому что в Бостоне нет и, наверное...
Ты видишь, куда он ведет? Я вообще не вижу.
Не может.
Ты ощущаешь из этой мысли?
Вот, поэтому основной вопрос следующий.
Да.
По какому принципу собирался коллектив? И это более-менее, по-моему, тот вопрос, который Михаил задавал. Uh-huh. Чем он удерживается, и у вас как, нет отбоя от желающих, или вы с трудом находите людей, которые хотят в этом участвовать? Вот как бы где на этой шкале?
Дело в том, что года три назад мы начали вот встречаться с ребятами, которые меня попросили вот начать преподавать азы, некоторые из них бывшие КВНщики, как, например, Эдик Снитковский, там, Саша Левшин, я не уверен, что он КВНщик, но он, по-моему, участвовал как-то в КВНе.
Ну, это человек из жюри.
Из жюри,
нет,
Саша Левшин.
В юности 100% играл в КВН, да. Просто он из другого
Ну, вот,
поколения.
Я не в курсе.
Будем считать его КВНщиком тоже, почетно.
Да. И эти люди попросили, там, плюс некоторые другие, попросили вот начать преподавать им азы актерского мастерства. Я не понимал, зачем это нужно, потому как меня этому учили достаточно такой в условиях монастыря такого, что существует в жизни только одно, и это одно, вот, это театр. А здесь зачем это нужно, там, после работы приходить и серьезно к этому относиться, я не видел в этом перспективы. В итоге я все-таки как бы пошел на такую аферу. И вот набрался курс из 11 человек. Это первый курс, который вот 2,5 года назад набрался. И вот мы с ними, я сказал, что вот...
То есть, это... я прошу прощения, да. На тот момент речь о...
О театре как, не было
о трупе,
никакого.
О театре,
нет,
о никакого... каком-то коллективе.
Я сразу
вообще.
Сказал, что никаких перспектив выйти на сцену у вас нет. И, то есть, не ожидайте.
Это никого не смущало.
Это не ожидайте, люди да. Просто хотели... Это люди, которые, при том, что все люди платят деньги, и как бы такие нормальные, нормальные деньги, это люди, которые очень хотят учиться. Вот. И вот я с ними такой договор составил, что нужно как минимум 10 месяцев пройти такую некую школу базового образования. Вот. И во втором семестре мы начали говорить о Чехове и о каких-то там отрывках, базируясь на чеховском тексте, ранних чеховских работах. У нас получилось так, что из этого спектакля, из этих работ вышел спектакль. Вышел спектакль, вот, который называется «Шутки Антоши Чеханте». Этот спектакль, по-моему, вы, Гарик, видели. Там участвует
Эдик. Да-да-да, это Эдик, как раз тот спектакль, да. О котором я говорил, произвел впечатление на меня и на весь Бостон. Я опять же обобщаю.
Эдик Снитковский, Саша Лившин, Гена Равин, который не является моим студентом, но он учился... у профессиональных, и здесь он учился, и у мхатовских педагогов он учился, Алана Кумалагова, которая профессиональная артистка, работала в театре в Москве и снималась в кино. Вот. И вот мы с ними сделали такой спектакль, из которого, часть которого участвовала в фестивале, вот мы просто подали на бум, на американский фестиваль, Массачусетский театральный фестиваль локальных театров, в котором участвовало 11 театров. И так получилось, что мы, первый раз вот, театр играет на 90% не на английском языке, там были вставки английского языка. В этом спектакле. И так получилось, что мы выиграли этот конкурс. И так получилось, что вот пошел какой-то такой набор, и как пошел клич, пошел слух о театре.
Потом я прошу прощения, хронологически, то есть это случилось все
в июне.
До того, как была... То есть как я просто пропустил момент от того, то есть собралась группа желающих, то есть вас попросили, то есть потому что у вас есть театральное образование, и вы можете этим поделиться, соответственно, все, то есть здесь пока все понятно. И при этом вы изначально сказали, что перспектив нет, и не было никакого желания донести это до широкого зрителя.
Нет, ну потому что я не знал,
как
что из этого получится.
Как скачок произошел?
То есть я не знал, что из этого получится.
Но в какой-то момент, когда она начала получалась, стало очевидно, что есть смысл построить это уже непосредственно в круг.
Хочется в какой-то момент, я понял, что вот я там, чего-то у нас начинает получаться, на самом деле, это не стыдно. И можно это выносить на зрителя. И дальше вот интересно стало, вот я узнал об этом фестивале, интересно стало, вот ну, мы чего-то можем...
Но на
можем...
момент фестиваля уже прошли, уже выдавали пьесу эту в Бостон? То есть то, что я...
Нет,
не было.
То есть это
ничего
был первый...
не было.
Я понял. То есть на момент, когда вы участвовали в этом фестивале, как такового спектакля для публики не
ничего
существовало?
Ничего не было, да.
Я понял.
Ничего
вот
не было.
Это
мы репетировали, да. Это мы репетировали просто у себя в студии, в комнате. Вот. И потом этот фестиваль произошел, после которого мы начали играть уже... Как бы
то есть фестиваль, фактически фестиваль подтолкнул вас, то есть победа на этом фестивале.
Ну, как я помню, извините,
вас...
можно я вклинюсь? Там, помнишь, с чего началось? Они у тебя попросили $50, чтобы ты зарегистрировался как театральный коллектив, чтобы стал членом ассоциации.
Да, да. И вот
дали
они...
50 баксов. Ну, жалко, знаешь, денег, ну, как бы дали. Вот, после этого, а давайте участвовать. А потом купили этот перевод на английском языке. Начали репетировать ужасно. Ну, вот, знаешь, школьная пьеса, вот, но на английском языке. Есть Чехов переведенный. И что, просто стало просто невозможно.
Ну вот, как только мы заплатили эти $50, вот так и родился театр. Значит, он родился в июне 2 года назад, 2010-го, наверное, я уже не помню. Потом мы поехали представлять Массачусетс на региональный
театральный
фестиваль.
Подожди, до регионального у тебя был Михаил Чехов.
Фестиваль Михаила Чехова.
Там, где он учил Мэрилин Монро стоять вот над вентиляционной решеткой, чтобы вот этот ветер дул.
Кто
в белом платье.
Кто он?
Михаил Чехов. Он же Михаил Чехов был педагогом. Чеховых много. Гарик, вы там бутылочку с одеколоном ставьте в сторону. Чеховых много. Есть Михаил Чехов, родственник Антона Павловича Чехова, который оказался здесь педагогом Мэрилин Монро, Норма Джейн Бейкер. И вот этот знаменитый, вот она существует, вот черная, серая. Вы знаете эту фотографию? Она в белом платье.
Да, причем да, это? Да, ну ладно.
Я пытаюсь, чтобы Гариком
мы... Потом мы подумали, что на самом деле мы совершенно случайно это произошло, как это такое могло произойти. Никогда в истории не происходило такое, что на американском фестивале побеждает театр, который не играет на английском языке практически. Мы поехали на международный, тут в Коннектикуте был фестиваль, посвященный творчеству Михаила Чехова, потому что он жил в Коннектикуте, в Ричфилде. И там устраивает этот фестиваль мэр города Маркони, мистер Маркони, не помню, как зовут. По-моему, Тони.
Маркони, который радио изобрел, нет?
Нет, не тот. Вот, это было в Ричфилде.
Тоже, наверное, родственник.
И нам тоже повезло, там нас как бы оценили. Мы его выиграли. Потом произошел региональный театр.
Радио изобрел Попов, извини. Да. Извини, пожалуйста.
Потом произошел региональный театральный фестиваль Новой Англии, который мы тоже там победили. Но это все так, неинтересно. А параллельно уже пошел второй год. Я набрал второй курс обучающихся, которые вот почти все из них участвуют в спектакле «Гость». Там участвуют Даня Беренбоем, Ира Бардиан, Саша Питецкий. Это из вот прошлого, с прошлого года, с набора прошлого года. И так получилось, что ребята из первого курса, которые первые были, они решили остаться вместе и решили продолжать заниматься. Вот. Ну и как-то так это получилось,
такая
что...
Такая табакерка получилась такая небольшая.
Ну,
такая...
ну не надо, не надо. Не льсти, не льсти.
Не, просто я не знаю, как твою фамилию сделать вот табакеркой.
Я понял.
Вот. И сейчас это уже три... То есть у меня сейчас три параллельных курса. Этих первых, которых я набрал, никак разбежаться не могут. Они вот все продолжают платить мне деньги. А второй курс то же самое. Ну и вот сейчас новички там есть...
Какой интерес? То есть есть ощущение, что есть еще сотни и сотни людей, которые хотели бы...
Нет, сотен, наверное, нет, но... То есть если... я сейчас чуть-чуть отбираю, потому что я стараюсь, чтобы у меня классы были там человек 5-6, 6 человек. То есть если у меня начиналось в первом месяце вот нынешнего курса, там было тоже 11, то я постепенно как-то сокращаю. Потому что на самом деле коммитмент очень, очень большой, и это сложно.
Сколько часов люди... То есть это часов, раз в неделю, два
это,
раза
это
в
раз в неделю где-то 1.5-2 часа. Но это сложно, потому что многие с опытом, например, Эдик Снитковский или там Вика Коваленко, у них огромный сценический опыт. И как этот сценический опыт вдруг... там, ты выходил там, на сцену, и тебе все хлопали, смеялись, а теперь тебе говорят, что это все неправильно. Вот. И как с этим жить? Это очень сложно. И как они не ушли, как они вот остались. Эдик сейчас делает совершенно необыкновенные вещи на сцене. Поэтому это сложно, это требует внутренней отдачи и большого коммитмента.
Юрий Михайлович, давайте уйдем на музыкальную паузу.
И продолжим. Разговор действительно получается интересный. Вообще у нас сегодня будет вечер театра, как я понимаю. Вот. Так что мы вернемся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Тройной одеколон в эфире Руборадио.
Переживая сознание о тебе, думаю рвано и ранено о тебе, и убедительно в роли себя для других существую. Сколько веселья вокруг, а счастливых нет. Лидокаиновый бродит во мне рассвет. Лидокаиновый бродит во мне рассвет. Жизнь протестует. Набери мое имя в гугле, просчитай километры лжи. Что еще в этом чертовом мире про меня расскажут? Но пожалуйста, слышишь, пожалуйста, согласись на последнюю встречу. Я не могу, не могу, не могу больше. Весна по щекам, поцелуй хлещет. Куполом золота, медью горят леса. Если не любишь, уже не терпи, бросай. Если не любишь, уже не терпи, бросай. Знаю, как сложно. Если открылся, не смей ни о чем жалеть. Пусть будет небо ближе ко мне на треть. Пусть будет солнце, и лучше на нем сгореть, чем задохнуться. Набери мое имя в гугле, прочитай километры лжи. Что еще в этом чертовом мире тебе про меня расскажут? Но пожалуйста, слышишь, пожалуйста, согласись на последнюю встречу. Я не могу, не могу, не могу больше. Yeah.
ruboradio.com. Реклама на Руборадио.
Русский молодежный театр «Круг» приглашает вас на премьеру спектакля «Вальдебаран, Вальдебаран» по мотивам пьес Виктора Славкина и Анатолия Сударева в постановке Юрия Рубенчика. Спектакль состоится в субботу 31 марта и воскресенье 1 апреля в центре «Макор» по адресу 1845 Commonwealth Avenue в Брайтоне. Начало в 7:30 вечера. Билеты и информация www.teatrkrug.com.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера. Дмитрий Фрэнклах, лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Ruboradio.com.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня тройным одеколоном потеют Михаил Пипко, Гарик Лившин и Игорь Голяк. Мы остановились на рассказе Игоря о становлении театра «Арлекин».
Ну, на самом деле, тут рассказывать все эти какие-то вещи, которые нам очень повезло, что это с нами произошло, потом были Nationals, потом было там... Можно о многом о чем говорить, но самое главное, потому что это может быть, может и не быть, это может не повезти. Дело в том, что мне повезло с людьми, с которыми вот мы общаемся. Все эти люди, они... вот, наверное, я не знаю... Вот дух, я не знаю, может быть, КВН, дух самодеятельности, дух вот в хорошей, с хорошей точки
да,
зрения.
Можно я расскажу?
Нет, сейчас, подожди.
Ну, давай.
Вот этот дух в них есть. То есть, мне кажется, театр вообще должен существовать не там не 100 лет, не 50 лет, а столько, сколько есть вот этот дух. И когда вот ребята после, там, они 3 года уже вдруг, совершенно разные люди, вместе как-то почему-то, они 3 года ходят на классы, преподают им чего-то, говорят, что все, что они делали до этого, неправильно, и учатся, себя как-то переделывают, и начинают что-то открывать в себе новое, и происходит вот это какое-то открытие именно вот себя, каких-то новых сторон. Ой, а я не знал, что я так умею, ой, я не знал, что я так поступлю в такой ситуации. И какие-то вещи неожиданные совершенно происходят, и потом эти люди там, когда мы заканчиваем, там урок должен идти 1.5-2 часа, там урок идет 3 часа, и они не хотят расходиться, стоят там около студии и курят. Вот просто потому, что не хотят расходиться. Вот какой-то вот... Вот это для меня самое главное. И вот это и есть дух театра «Арлекин». Это не все эти заслуги, которые там получились, не получились. Это все такое. Это приходит, уходит. Это не важно. Существует театр только пока есть вот этот круг. Вот круг общения и круг взаимного восхищения. Вот у меня мастер, который меня преподавал, это должен быть, он всегда говорил, что театр это круг взаимного восхищения, когда каждый человеком, другим актером или режиссером восхищается. Вот они друг другом восхищаются. И это самое ценное то, что у нас есть.
Ну, еще у вас ценное есть то, что у тебя есть какой-то совершенно необъяснимый магнетизм. Точно так же, как ты вот шел когда-то мимо, там, и вот мы уже сколько там, уже 6 лет мы вместе работаем. 6?
Это твой магнетизм,
это твой, не, на самом деле не. Ну, слушай, вот, заходит человек, представляешь, Гарик, заходит человек в сером костюме с мокрыми волосами, вот, и продает Yellow Book. Вот.
Что продает?
Yellow Book. Ну, то есть всего там...
Рекламу в желтых страницах.
Ага. И там... Я вот вдруг, знаешь, вот проходит, то есть я смотрю
и
на
ты
него.
Ты влюбился с первого глаза.
Я вижу, знаешь, ну вот, Миш, давай. Вот 4 минуты, я уже смотрю, у меня уже в руках вот эта желтая вот эта брошюрка, и всего там за $250 в месяц я буду занят.
То есть ваше знакомство началось с финансовой сделки?
Вот, слушай, давай чуть по-другому.
Практически брак по расчету.
Так нет, ну вот опять же, возвращаясь к этому спектаклю «Медведь», который совершенно случайно там за $50 оказался в Гротоне. Вот, Игорь приезжает туда, Массачусетский фестиваль, о котором вот говорили 10 минут назад. Вот, Игорь приходит, там вот сцена, надо включать свет, включает, выключает, непонятно где что. К нему подбегает американец, спрашивает, what are you doing here? Он, вот, а как тут, а кто ты? Я вот буду сейчас вот здесь спектакль мы пытаемся ставить. Ну, расскажи, расскажи в двух словах. Короче, Игорь ему что-то объясняет. Он говорит, можно посмотреть на вашу репетицию, чтобы я понял, потому что я буду включать и выключать свет. И мужик приезжает к Игорю в Нидом. В Ньютон? Куда он тебе? В Ньютон. К нему приезжает. Вот, и вдруг выясняется, что вот этот американец, который там старший за свет, включить и выключить, человек, который заболел там театром 20 лет назад, который путешествовал по Волге, там искал, там прыгал, вот искал то место, где бесприданница вот нырнула в Волгу.
Там, нашел?
Ну вот он увидел Гузееву. То есть это вот, ну это было настолько вот для него. И вот, вот здесь, вот сейчас рядом, вот этот вот кусок русского театра, вот здесь вот рядом живет. И вот у него оказался такой апостол. Вот за Игорьком последовал вот этот апостол, который... А волшебство вот в чем там. Ему говорят, Майк, нужна гроза. Пожалуйста, через 10 секунд 4 вида грозы. Нужен...
Он художник, значит, опять объясняю. Значит, он Майк МакТиг, он художник по свету. Художник по свету и художник по звуку. Режиссер по звуку, точнее. И он вот с того момента, когда я ему пытался объяснить, что я хочу, чтобы было на этом фестивале, какой свет, он понял, что я абсолютный профан, в этом ничего не понимаю. И он меня спросил, who's your lighting guy? Я говорю, ну, у нас нету. Он говорит, я буду вашим lighting guy. Вот. И он живет в Ипсвиче. То есть он к нам на репетицию 1.5 часа езды. И вот он ездил к нам на репетицию. Потом нас пригласили на фестиваль во Львов. Это была необыкновенная история, когда вот Майк МакТиг с фамилией МакТиг. Мы его там прозвали Михайло МакТюк. Вот, и вот в него там все тоже влюбились, и вот он с нами ездит вот и в Чикаго, и в Нью-Йорк, и во Львов, и
ну, такая дальше. Тяжелая история канадского вот украинца, ну, потому что...
Но он по профессии именно режиссер по свету, то есть он где-то этим зарабатывает на жизнь?
Он частично этим зарабатывает на жизнь, он программист, по-моему, в свободное от театра время. Uh-huh. Вот, поэтому, но он совершенно замечательный человек, который...
И вот, совершенно, вот, и опять же, вот такой вот магнит, который вот он и ходит
это,
рядом.
Это
вот...
неправильно, это я, опять же...
Он же ходит за тобой следом.
Это не за мной, это за тем, что произошло в театре, то, что происходит в театре. То, что у нас совершенно другая атмосфера, чем он 25 лет в театре, в театрах, работает со всеми театрами.
Но он работает и с профессиональными коллективами,
да,
и
с... Да, да. С нами он абсолютно бесплатно работает. Он сейчас вот новый спектакль «Гость».
У меня как-то свои вопросы.
Да.
Но у вас все работают бесплатно, я правильно понимаю?
Все работают бесплатно, кроме,
никто не работает.
Кроме у нас к последнему спектаклю музыку писали специально. Это человек Вадим Храпачев, человек, который написал музыку почти ко всем фильмам Балаяна, включая «Полеты во сне и наяву», последний фильм с Янковским. Он работал со Спилбергом, он работал с Михалковым. Он такой выдающийся человек.
И он писал музыку специально для...
Он мой дальний родственник.
А, вот так. Да.
Я его попросил, и он писал специально музыку для этого спектакля. Он даже ездил в Израиль, чтобы записать ее.
Можно расскажу? Речь идет о спектакле «Гость».
Речь идет о спектакле «Гость», да, вот, который сейчас мы выпустили.
Да, я расскажу. Ну, я просто рядом был, находился, потому что все это происходит на скайпе. Вот, вот Вадим Юрьевич, вот здесь вот Игорь, тут я пишу что-то о чем-то. Так вот, у Игоря там есть танец, который...
Мы ему денег послали, то есть к вопросу о том, бесплатно, не бесплатно, но вот ему денег послали.
Но в остальном весь ваш коллектив, соответственно, да. Как бы, да.
Я понял. Ну вот есть вот танец. У вас есть шанс увидеть спектакль «Гости». Там есть танец Лауры и Дон Гуана. И у Игоря вот есть идея, как это все должно быть. А Лаура девушка подготовленная. То есть там она так, лет 15 на сцене уже, наверное, танцует. Вот разные танцы вот, в еврейских коллективах. Там. Она может джок станцевать, она может танго станцевать. То есть она такая, как лапа, говорят, она может ся. Вот. Но дело в том, что... А Дон Гуан, он такой... Он каратист, то есть он все время должен две ноги, чтобы на земле были одновременно. И это все нужно как-то вот объединить, и это нужно вот построить, чтобы это двигалось, и чтобы это завораживало. И так получилось, что у нас, у Игоря, опять же о том же непонятном магнетизме, оказывается совершенно рядом постановщик балета, премьер бостонского балета Виктор Плотников. И абсолютно вот в тишине, в абсолютной тишине, без музыки, без насвистывания, без натоптывания, он ставит вот этот танец. Игорь записывает этот танец там на iPad. После этого все это попадает в Киев. Вадим Юрьевич Храпачев смотрит на этот танец и, глядя на этот танец, пишет музыку. То есть вот все абсолютно идет вот в обратную сторону. То есть уезжает в Израиль. Вот
на самом деле так и происходит. В кино так и происходит. он привык писать музыку под кино.
А в кино, соответственно, музыку пишут после... Да,
то есть есть картинка, он под эту картинку пишет музыку.
Да. Ну, и... тут же танец все-таки. Я так подозреваю, что танец все-таки...
Ну, там не только танец.
Потому что это не движение, как бы.
Да,
там не в классическом смысле танец.
Да, да, не в классическом... Не, ну там вообще он написал там кучу, там 15 номеров. Не все вошло в спектакль, но музыка совершенно магическая. Это музыка такого уровня, что мы не заслуживаем играть. Ну, честно, мы не заслуживаем
играть. Ты знаешь, что есть музыка, но ты ее не чувствуешь.
А он ее написал и записал? Или вам пришлось записывать
еще? Он ехал, он ездил в Израиль специально к своему звукорежиссеру, который переехал в Израиль, чтобы записать эту музыку.
То есть это само по себе как бы не дешевый процесс. Не только написать, я вообще не представляю себе, что это такое, а записать. То есть непосредственно записать же тоже нетривиально. Профессионально все это записать, аранжировать и так далее. Но вам повезло, я понял.
Так, возвращаясь назад, можно отмотать чуть-чуть назад, сделать ревайнд по хронологии? Они, значит, выигрывают Массачусетский фестиваль, потом выигрывают региональный фестиваль. Нужно ехать в Рочестер на национальный фестиваль и представлять Новую Англию. С Медведем, с Чеховым. Вот. По ходу дела, значит, здесь Чехов играется, вот этот вот Медведь все время играется для того, чтобы... Все время с аншлагами. Я знаю, почему с аншлагами, потому что я стою на билетах. Я отрываю эти билетики, вот, и все время, значит, приходят люди, просят, там, можно ли посадить на коленки, сбоку, они постоят.
Я прошу прощения, немножко статистики. Медведь игрался только на одной площадке?
Вот. Нет, Медведь игрался 19 раз на, не знаю, может быть, 7-8 площадках.
То есть я был в Playwright Theater, или как-то.
Нет, ты был в Turtle Lane.
Да.
В Ньютоне, да.
В Ньютоне. Очень приятный театр.
Да.
Это мне просто интересно хронологически, в какой момент я. То есть это было начало.
Он был один из первых, ты был из первых, наверное. Ты был в самом начале, когда это все
стало. А после этого он был еще и на других сценах.
Он был, да.
Потому что там было, по-моему, 7 выдавали спектаклей или
что-то. Нет, там мы были, по-моему, 5 спектаклей.
5 спектаклей, да. Я понял.
И.
Я прошу, я перебил,
фестиваль.
Я просто...
Я
пытаюсь восстановить немножко истории и хронологии, потому что вы, Михаил, прыгаете, и это здорово, но просто чтобы мы не теряли нить того, что происходит. Да, так пока этот спектакль, Медведь, то есть первый ваш спектакль, который вы поставили, игрался...
И он фестивальный, он становится фестивальным. На этот спектакль Смелянский посмотрел его до того, как? До Nationals.
Смелянский посмотрел
до нашего, значит, приезжает Смелянский.
Анатолий Миронович Смелянский, ректор школы-студии МХАТ, второй человек после Табакова в МХАТе.
Орденоносец, второй и третьей степени за заслуги перед Отечеством.
Ну, неважно, да.
Вот, давай. Значит, история вообще просто в двух словах. Значит, Игорь юный, там, воспитанник Brookline High, вот, ходит в театральный кружок. Людмила Старобинец, ты ходил?
Да.
Да, к Людмиле Старобинец, значит, он ходит в театральный кружок. Вот, в Харварде летняя школа. Выясняется, что приезжает Смелянский. Приезжает Смелянский, они, вот, лекции, русский театр. Вот.
97-й год.
Людмила Старобинец понимает, что нужно вот... То есть, вот, вроде как здесь есть потолок, а там вот, может, вот открывается чердачное окно, и вот оттуда видно горизонты. Вот, значит, она туда отправляет своего воспитанника. Игорь посещает этот вот урок открытый, влюбляется... Вообще просто теряет голову, подходит к Анатолию Мироновичу, говорит, а как вот учиться у вас там, в школе-студии МХАТ? Значит, он говорит, покажи там басню, станцуй. Вот, значит, Игорь все это делает. Вот, Анатолий Миронович по какой-то причине, будучи человеком вежливым, говорит, ты знаешь, по твоей энергетике, наверное, лучше все-таки поступать в Щуку. Вот. Значит, а у нас там у бруклайнских воспитанников там что сказали, то и сделал. Значит, Людмила Старобинец...
На ком ты?
Ну что, пока... Слушай, ну ты же поехал, все, представляешь, человек...
Поехал в Чуку, сейчас эфир родители, уже
заканчивается. Ну и что, ну это же интересная история, слушай. Представляешь, родителям, вот Гарик, вот у тебя ребенок там вот вырастает, и его
у
там...
У меня два.
Ну, старшенький вырастает. Младшенький еще хорошенький с мамой там. А так старшенький
national,
вырастает.
Ты о Nationals.
Ну, да, это расскажу. Ну, интересная история. Ну, Nationals все равно, ты знаешь, что мы же... Сейчас, да, расскажу. Подержу.
Я тоже знаю.
Вот. И человек, представляешь, уезжает в Москву. И бросает все здесь, вот. И возвращается из Москвы уже не просто один, а еще возвращается с женой, красавицей, тоже вот актрисой. Вот, то есть, знаешь, вот с таким... Ну, вот, и такая дикая история совершенно. Ну, мне интересно. То есть, мне, например, очень интересно. Вот, и, наконец, значит, мы возвращаемся к этим Nationals. Смелянский говорит, то есть, он смотрит этот спектакль, вот, а Медведя
Ну так, только вот, ну, мертвый не поставил там. Его ставят на первом курсе, на втором, на третьем. То есть, ну, это вот...
Михаил, знающий человек.
А что, нет, что ли? Нет, он говорит... Короче, Смелянский говорит, что это... Разница между «вот тебе» и «на тебе». То есть, он говорит о том, что это хорошая, замечательная дипломная работа. Отличная дипломная работа.
Он не говорил ни хорошая, ни замечательная.
Сказал, что он сказал, нет, сказал, нет, он сказал, нет, я же его возил туда-сюда, привозил в этот снег. Ну вот.
Но
дело в том, что он был в шоке. Дело в том, что, смотри, все билеты были проданы. Вот, в какой-то момент, значит, ему был VIP-место, вот просто вот отдельно стоящий стул, вот, а потом, значит, поставили рядом с ним еще один стул, куда Анатолий Миронович мог бы сложить свои шапки, куртки там, вот. И так получилось, что когда считали стулья, в общем, этот билет тоже на этот стул продали билет там за сколько? За $50 чувак купил? Uh-huh. За $50 в последнюю секунду купил чувак. Его нету, он опаздывает, сволочь. Он опаздывает, его нету. Смелянский сел уже, значит, снял шарфик, шапочку, вот. И в это время, значит, я стою, слышу...
Значит, человек, у которого в Амхате своя ложа, в принципе. Когда он приходит в театр, у него своя ложа.
Отдельный стул рядом, а второй же он положил свои вещи. Вот время кто-то скребется. Вот я вижу, что это он. Значит, я его... Он мне говорит, я такие деньги. Вот. Я говорю, стой, тихо, вон там твое место, садись. Значит, он туда подходит. Я не вижу. Я только потом вижу, когда он начинает на бедного Смелянского аккуратно на голову одевать его шапку, шарфик, там все это складывает. Значит, тут поворачивается там в ужасе, это все складывает, потому что они садятся. И потом этот чувак начинает ржать все время. То есть там есть какие-то смешные места. Есть смешные места, но он смеется, он вскакивает, начинает ржать, хлопать в ладоши, сбивает шапку с головы мэтра. Вот. И Анатолий Миронович реально вот верит в то, что рядом с ним подсадили вот своего, такого, который вот показывает, что действительно нужно хлопать, что здесь вот сейчас смешно. Поэтому, когда потом был Сабантуйчик, первый тост был не за то, что какой выдающийся Игорь, а о том, что вот он создал был ничего, и вот он посадил...
Глупости говорить.
Что?
Ну...
Ну вот, нет, так просто был за благодарную публику. Мы хотим, ну, публика же у нас в Бостоне, которая, она тебе простит все. Ты можешь тебе карт-бланш, она тебе простит, ты можешь 4 раза что-то делать, сыграть. И это было от того, вот до того, как был создан вот этот гость. Сейчас, значит, гость был создан.
Спектакль-гость, который выпустился в середине декабря. Проиграли 7 спектаклей в Boston Playwrights Theater. Сейчас мы будем его играть в Marblehead. Информация на arlequinplayers.com.
А когда даты?
7-8 апреля. 7-8 апреля.
Продолжай. Вот, 7-8 апреля.
Я для себя спросил, потому что я не попал на премьерный показ, соответственно.
Тебе купить билет?
Нет, я сам куплю.
Не, ну потому что их сейчас не останется. Ну,
говори дальше про гостя, давай.
Дело в том, что, короче, Смелянский не успевает на эти 7 спектаклей, которые вот были сыграны.
Смелянский не собирался.
Просто так получается. Нет, дело в том, что, в общем, его загоняют в темную комнату, включаются, значит, на последнем спектакле снимались с двух камер, снимался вот этот спектакль. Вот, значит,
Миша показал этот спектакль Анатолию Мироновичу.
Анатолий Миронович загоняет, не закрыли дверь, чтобы сиди. Значит, мы посадили вот. Я рядом с ним сижу, Игорек мечется сзади, знаешь, на заднем плане, нервничает, там убегает, пьет воду, возвращается. Смелян посидел 1:15, как вот сел, не встал. Когда вот Лаура станцевала, вот этот вот танец, о котором я тебе говорил, был поставленный вот Плотниковым на музыку Храпачева. Там у нее есть потрясающе, ну, то есть, я не знаю, как мне сказать, ну, вот это вот. У меня слов нету. То есть вот это вот то, что переживает женщина, я просто не знаю, насколько мы можем быть откровенны в эфире, вот это вот ее вот там...
Повышенный...
Эмоциональный разряд, вот это вот настолько вот, знаешь, вот...
Чувствуется.
Да. Вот он тогда немножко поерзал, но сказал, что это было тоже прекрасно. Вот. И все. И вот, слушай,
и
молодец. Ну что, все, приезжай в Амхат. И он ставит... В итоге Игорь с этим, с гостем едет, показывает его в Амхате в сентябре месяце. То есть это все, это вот, и непонятно, куда двигаться дальше. Но до этого были Nationals. Таким образом, в Рочестере, среда...
Эрик, а сколько у нас времени до конца
еще? У нас есть еще 7 минут, мы никуда не спешим.
Ну, вот,
Михаил среда... легко укладывает да, любую нормально, свою просто... мысль в 7 минут, как бы коротка она ни была.
Ну вот, и вот Nationals. А разговор же вот какой, что победители Nationals едут потом в Монако представлять уже США, вот, и с остальными там творчеством, ну, соревноваться с бельгийскими солдатами, там, кто, по истории, кто там вообще обычно выигрывает? Американцы выигрывали когда-нибудь что-нибудь?
Где, на Nationals?
Нет, на международных, в Монако, на международных фестивалях.
Я не знаю.
Потому что, на самом деле, выиграли первый, второй, третий, кажется, уже Nationals должны выиграть в одну калитку, но, в последний день, в субботу, в штате Нью-Йорк принимается... Закон, разрешающий...
Однополые браки.
И в этот день маленькая труппа из Техаса играет потрясающий спектакль значит, одного чернокожего школьника там пинают все время, всю жизнь, вот, и в итоге и пинает его белый его одноклассник, футболист, вот, и возят его, они там же их в прерию возят, привязывают к этим, к кустам, к саксаулам, и вот заставляют вот умирать там, вот, и, в общем, должно произойти страшное, вот, и вот этого паренька увозят вот в пустыню, в итоге все заканчивается страстным поцелуем, люди находят друг друга, вот, вот этот здоровый белый футболист, маленький, черненький, вот, несчастный, вот, школьник, и жюри в едином порыве, поскольку на улице райс, вот идут люди там с этими радужными флагами протестуют или радуются, ну, в общем...
Не райс, а скорее наоборот.
Ну, да. Вот... Ну, не, ну просто играется вот этот вот спектакль, и вот, на, вот был бы в четверг, вообще бы ничего не было, тут заранее вот, забыли,
да,
бы о нем.
Ну,
вот,
ну,
короче, и... все, они вдруг становятся чемпионами США, чемпионами США. Проходит два месяца, через два месяца, когда им стало стыдно?
Через два месяца.
Через два месяца вдруг, значит, Игорю приходит...
письмо.
Нам очень... Ну, не то, что...
Да понимаете? Не надо, не было ничего такого очень стыдного.
Да ну, не, не то, что... Нет, о том, что произошло, оно... Мы все-таки чувствуем, что Соединенные Штаты Америки, что великая страна Соединенных Штатов Америки, она достойна показать миру, наверное, нечто другое, чем было представлено ребятами из Техаса. Мы бы хотели бы выставить туда вас.
Куда туда?
Ну, вот на международный фестиваль в Монако. Самый престижный театральный фестиваль любительских коллективов. И все. И
вот, получается, я потерял опять, как обычно.
Хотите записаться в четвертый, на первый курс?
Я больше не набираю.
Так что вы едете в Монако?
Да, да, в 2013 году. Это...
А это столько времени занимает цикл?
Он раз в 4 года, как
он
чемпионат
раз в 4
мира
года,
по футболу.
Серьезно?
Как Олимпийские игры.
Принц Монако, да.
А именно в Монако всегда? То есть именно Принц Монако
устраивает? Да, именно. Это семейный фестиваль.
Серьезно?
Можно вот...
У него во дворце вы будете выступать?
Я не знаю.
Где Грейс Келли? Ну, где репетировал Грейс Келли? Вот там есть маленькая площадочка Black Box, вот можно там репетировать.
Ага, вот.
Нет, нет, самое главное
здорово,
о том, что сказать о том, что у нас спектакль «Гость», который состоится, опять же, 7-8 апреля, 7-го в 8 часов, 8 апреля в воскресенье в 2 часа и в 8 часов в Marblehead, замечательный театр, называется Marblehead Little Theater. Информация на сайте arlequinplayers.com. Сейчас,
мы выставим информацию на ruboradio.com, на facebook.com/ruboradio.
Очень хотелось бы увидеть, потому что как бы за нами ходит такое определенное количество людей, вот куда мы идем, туда и они идут. Очень хотелось бы, это хорошо, но очень хотелось бы увидеть уже какие-то новые лица. Вот, может быть, Гарик, с твоей помощью.
Я уже не гляжу, мне хочется проверять, да, смотреть на их билет, на котором написана фамилия вот этого человека, потому что когда вот приходят одни и те же, ты их уже запоминаешь. Вот, а хочется новое лицо, чтобы...
Господа, я вас покидаю, у меня репетиция.
Я в любом случае... Не-не-не, у нас осталось 2 минуты буквально в эфире. Поэтому, Михаил, заключительное слово вам. Я считаю,
у нас останется еще один вечер. Нет, у нас останется еще один вечер до нашего спектакля. Хотелось бы просто вот для тех последних там 5 людей, которые не успели к тому моменту взять билеты, мы, наверное, последнюю передачу проведем под девизом «Пушкин – это наше все».
То есть вот следующая передача будет «Пушкин – это наше все».
Это «Пушкин – это наше все».
Ну, это своеобразный анонс.
Я родился в Пушкине. С вами были сегодня Михаил Пепко.
Любите вы этот очаровательный голос?
Я учу. А мне просто, понимаешь, дело в том, что я не могу себя на работе сказать. То есть я говорю там «Good afternoon, Mass Capital Mortgage». Но вот мне хочется по-русски что-нибудь сказать.
Ну, давайте.
Итак, с вами были и распевали тройной одеколон Михаил Пепко, Гарик Лившин и Игорь Голяк. Спокойной ночи.
До встречи на Руборадио ровно через неделю в программе «Тройной одеколон» в 7 часов вечера по понедельникам.
До встречи на Руборадио.